праздновать вербное воскресенье, ну, на Западе его называют пальмовое воскресенье, потому что пальмы срезали, когда Господь Иисус Христос входил в Иерусалим. И традиция эта появилась в церкви с IV века. Ну, по крайней мере, записи исторические есть, что стали отмечать перед Пасхой неделю и праздновать ее как вербное воскресенье. С VIII века стали освящать пальмовые ветви. Когда начали освящать вербы, я не знаю, потому что Византия все-таки, откуда пришла на наши земли христианство, там росли пальмы. А когда они уже к христианству пришло сюда, здесь пальм не было. Ну, заменили, нашли заменитель. Но это не важно. И празднование это, как и все другие праздники, ну, приняло такую помпезную форму какую-то, в которой мало было Христа, а было очень много традиций. Сколько раз надо обойти храм, там справа или слева, выносили икону, зажигали факела, свечи, носили и литургия, и диаконы пели две главы большие из Матфея, нараспев все это на языках оригинала, потом изменились на какие-то другие языки, но это не важно все. И с помпезностью стали немножко бороться в Римской католической церкви с 1955 года, и 1969 года, когда убрали очень много всякой помпы, и из урочистого ухода Христа в Иерусалим сделали Страстную неделю, Страстное воскресенье. То есть перевели стрелки или сместили акцент в сторону страданий Христа от торжественного входа или торжественного въезда Христа в Иерусалим. То есть произошло такое вот изменение. Все-таки стали задумываться, надо как-то больше о Христе, больше, чем о всем этом огромном, всевозможном, там, ну, не знаю, красочном, ярком, каком-то впечатляющем и практически не несущем никакой информации. Ну, повернули в эту сторону. А протестантские церкви, у них никогда не было никакой помпезности, а изначально как раз реформация, отменили все это, а праздник остался, и его праздновали, но без всяких этих. Читалось Слово Божие, как и на всех богослужениях, только читали обычно в этом ключе, по теме. И потом, что поражает, стали протестантские церкви так потихонечку, шажок за шажком, возвращаться к пальмам. Понимаете? Там отходят от пальм, а протестанты к пальмам возвращаются. Ну, пошло движение какое-то. Ну, наверное, когда-то встретятся и сольются. Это будет и коммунизм, и конец церкви как таковой. Вот, может быть. Но поскольку, как я сказал, уже 38 лет, и, казалось бы, ну, что еще? Что еще мы не знаем про торжественный вход Христа в Иерусалим или про страстное воскресение? Но вот я... Тем не менее, Слово Божие, оно такое величественное. И очень Новый Завет связан очень сильно с Ветхим Заветом. И прям вот буквально переплетаются. Они переплетаются один с другим. И посмотрите, что происходит. Господь Иисус Христос входит в Иерусалим на еврейский праздник, выбор жертвенного агнца. И если мы вспоминаем про это, то тема праздника совершенно меняется. То есть он знает, куда он идет, на выбор агнца. Агнец должен быть без порока, без изъяна. И в книга Исход, 12 глава, мы читаем с 3 стиха. «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съедят агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числе душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец и коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца, с 10 по 14. Выбирают, и вот это время инспекции агнца. Подходит он или нет? Подходит он или нет для жертвоприношения? Напоминаю, он должен быть без порока. Он не должен быть хромым, он не должен быть глухим, он не должен быть слепым, он должен быть без пятнышек, беленький, чистый. Вот только такой, только такой. И в этот, как раз вот на этот праздник так получилось, что Господь Иисус Христос входит в Иерусалим. Случайность? Да нет никаких случайностей. Никаких случайностей быть не может. И войдя в Иерусалим, он что делает? Он идет в храм и выгоняет оттуда миновщиков. Мы тоже, бывает, обращаемся к этой истории, вспоминаем про нее, что дом мой превратили в вертеп разбойников, дом торговля, а должен быть дом мой, дом молитвы наречется, и так далее. Но дело в том, что, ну, не знаю, как-то упустили из виду то, что иерархия религиозная, израильская, узурпировала власть отбора агнцев. Она выбирала, она выбраковывала. Вы приходите со своим агнцем, что ты привел сюда? Что ты привел сюда, хромое какое-то? Что ты привел, слепое какое-то? Вот ряды покупаешь у нас. Коррупция такая религиозная. И все это происходило, и все, еще раз хочу это сказать, что оно, вот, оно буквально вплетается одно в другое, одно в другое. И даже в 21 главе мы читаем о том, что после того, как он вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков, скамьи продающих голубей, и говорил им: «Дом мой, домом молитвы наречется, вы сделали вертепом разбойников», и приступили к нему в храме слепые и хромые. Ну, посмотрите, агнец должен быть без порока, он должен быть совершенный и чистый. Приходили с порочными, их выгоняли. И тут же каким-то образом... Зачем Матфей пишет про слепых, именно про слепых и хромых? Ну, я думаю, тоже не случайно. То есть Господь Иисус Христос пришел очистить не только храм от продающих, Он пришел очистить людей. Очистить от порока. Порок – слепые и хромые. И исцеление – это образ. Это образ того очищения, которое приготовил нам Господь Иисус Христос. И вот оно приходит, оно приходит. Господь Иисус Христос идет на выбор агнца, и Отец его выбирает и утверждает: годен, годен, без пятна и порока, годен, годен для того, чтобы по Писанию, как с теми агнцами поступали, чтобы в полдень его привязали, а в 3 часа заклали, через 3 часа, распяли, привязали, и спустил дух. Понимаете? Оно, я не знаю, как человек мог, не мог человек придумать такого, и чтобы оно буквально вплетался в Ветхий Завет, вплетался в Новый Завет. Это еще раз подтверждает божественное происхождение Слова Божьего. Оно божественное. Оно и есть Слово, Слово Божие. Бог говорит нам, Бог говорит нам, Бог говорит нам о том, что Отец избрал этого агнца от сотворения мира, закланный за нас, да, от сотворения мира. Хотя, в общем-то, распятие произошло 2000 лет назад, а не от сотворения мира. Но это было уже предопределено. Как агнец, как бы закланный за нас, закланный за наши грехи. Он его предопределил, он его привел к Иерусалиму. Он в день, когда происходит выбор агнцев на заклание, он вводит его в Иерусалим, он появляется в храме. Он исцеляет, ну, картинка вот эта, картинка исцеляет больных, прокаженных потом исцеляет. Все это образ нашего исцеления от проказа греха, которую мы были поражены. Проказа греха мы поражены, обречены на вечные страдания. Справедливо обречены на вечные страдания, потому что не только первородный грех на нас, но и наши собственные грехи, они буквально тянут нас в могилу. Но Господь, возлюбив нас, предложил путь спасения. Заместительная жертва Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Она оправдана Отцом, и она в назначенный час принесена, и она в назначенный час принята Отцом. И подтверждением того является воскресение Господа Иисуса Христа и Церковь, которая стоит на земле. И мы, члены этой Церкви, по милости Божией, по Его любви, с благодарностью Господу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу, с благодарностью за дивные дела, за такое Слово Божие, которое рассказывает нам обо всем и проникает до самого сердца, до самого мозга и исцеляет. Благодарим Тебя, наш великий Бог, за милость, за любовь, за Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодарны Тебе, и слава Тебе будет за все. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.